Но если только она не вернется. Послушай, увези ее в Богданец, а в Спыхове оставь хозяйничать Талиму. Он человек верный, а тут плохие соседи. Там ее на веревку не привяжут, там безопаснее. «Да что это вы?» — воскликнул Збышка, словно с того света говорите. «Что над вами стряслось?» «Да я уже чуть не попал на тот свет, а теперь вот чую, что-то расхварываюсь. И одно меня только заботит. Доченька моя, одна ведь она у меня. Да вот ты. Я ведь знаю, что ты ее любишь». Он оборвал свою речь и, вынув из ножен короткий меч, называемый мизерикордией, повернул его рукоятью к Збышку. «Поклянись мне еще раз на этом кресте, что никогда ее не обидишь и верно будешь любить». У Збышка слезы навернулись на глаза. Он бросился тотчас на колени и, приложив палец на рукоять, воскликнул: «Клянусь Богом, что не стану обижать ее и верно буду любить! Аминь!» — произнес ксёнц Калиб. Юрант вложил в ножны мизерикордию и раскрыл Збышку объятия. «Ведь и ты, сын мой!» И они разошлись, ибо надвинулась уже темная ночь, а они вот уже несколько дней почти совсем не отдыхали. Однако на другой день Збышка поднялся, чем свет. Он так испугался вчера, не захворал ли в самом деле Юрант, что решил узнать, как старый рыцарь провел ночь. В дверях горницы Юранда он столкнулся с Талимой, который как раз выходил оттуда. «А как пан? Здоров?» — спросил Збышка. Талима поклонился, приставил ладонь к уху и переспросил: «Что вы говорите, ваша милость?» «Я спрашиваю, как здоровье пана?» — повторил погромче Збышка. «Пан уехал». «Куда?» «Не знаю». «В доспехах». Глава 32. Чуть забрезжил свет, и забелелись деревья, кусты и глыбы известняка, разбросанные там и тут по полям, когда нанятый провожатый, шедший рядом с конем Юранда, остановился и сказал: «Позвольте мне дух перевести, пан рыцарь, а то я совсем запыхался. Оттепель и туман, но уже недалеко. Доведи меня до дороги, а потом вернешься», — ответил Юранд. «Дорога будет направо, за леском, а с холма вы тотчас увидите замок». Мужик издрог от утренней сырости и стал греться, то есть хлопать себя по бокам руками. Еще больше утомившись, он присел на камень. «А ты не знаешь, Камтур в замке?» — спросил Юранд. «А где же ему быть, коли он хворает?» «Что с ним?» «Народ толкует, будто польские рыцари его поколотили», — ответил старый мужик. В голосе его определенно слышалось удовлетворение. Он был подданным крестоносцев, но превосходство польских рыцарей радовало его мазурское сердце. Через минуту он прибавил: «Что говорить, сильны наши паны, но с поляками им круто приходится». Однако он тотчас покосился на рыцаря и, как бы желая увериться в том, что ему не будет худо за неосторожное слово, сорвавшееся с языка, сказал: «Вы, пан, по-нашему говорите. Вы не немец?» «Нет», — ответил Юранд. «Однако веди меня дальше». Мужик поднялся и снова зашагал рядом с конем. По дороге он то и дело совал руку в суму, доставал горсть немолотой ржи и всыпал себе в рот. Утолив таким образом голод, он стал объяснять Юранду, почему ест сырое зерно, хотя тот был слишком поглощен своим несчастьем и своими мыслями и ничего не заметил. «И на том спасибо», — говорил мужик. «Плохое наше житье под немецкими панами. Обложили нас податями, а помольную плату такую дерут, что бедному человеку приходится, как скотине, жевать зерно с мекиной. А коли найдут в хате жернова, так и мужика изобьют, и весь скарб у него заберут. Да что там, бабам и детям и то не дают спуску.